и Австралия. Документ появился в обстановке обострения отношений между двумя корейскими государствами. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает сегодня иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тимченко с автором доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. Услышали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии. Продолжающиеся столкновения на национальной почве в российских городах. Требования российских правозащитников об отставке Владимира Путина после его заявлений по делу Михаила Ходорковского. Ситуация в Афганистане и стратегия США в этой стране. Формирование новых органов власти в Киргизии. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В воскресенье 19 декабря в Белоруссии состоятся президентские выборы, но на самом деле граждане активно голосуют, начиная еще с 14 декабря. По сведениям Центра избиркома, только за первые три дня количество проголосовавших досрочно превысило 10%. По мнению экспертов, за пять дней, благодаря административному ресурсу, на участках могут побывать до трети избирателей. Как показывает практика предыдущих политических кампаний, отмечают эксперты, именно на этом этапе происходит наибольшее количество фальсификаций. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свободы в Белоруссии Игорь Корней.
Впервые в истории независимой Белоруссии на высший пост претендуют 10 кандидатов. Кроме действующего руководителя Александра Лукашенко, реализовать президентские амбиции собираются Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Ромашевский, Григорий Костусев, Алексей Михалевич, Виктор Терещенко и Дмитрий Ус. В той или иной степени все альтернативные претенденты позиционируют себя оппонентами Лукашенко. Однако договориться о выдвижении единого демократического кандидата так и не смогли. Между тем, остается актуальным вариант коллективного снятия с выборов. Решение во многом зависит от того, как будут себя вести власти во время досрочного голосования, старт которому дан 14 декабря. По свидетельству правозащитников, массовые фальсификации начинаются именно на стадии предварительного голосования, когда урны с бюллетенями остаются без присмотра наблюдателей. Похоже, ситуация может повториться и в этот раз. Из более чем 27 тысяч внутренних наблюдателей, аккредитованных в избирательных комиссиях, оппозиционерам выделено лишь 90 мест. Юрий Губаревич, заместитель руководителя движения «За свободу», ведущего мониторинг нарушений во время избирательной кампании, констатирует множественные факты принудительного голосования целыми коллективами.
Есть завышенная явка, когда подходит с нормальными критериями.
Если руководствоваться нормальными критериями досрочного голосования, налицо завышенная явка. Людей, если не загоняют в буквальном смысле, то, по крайней мере, настойчиво просят явиться на досрочное голосование. В особенности такая ситуация характерна для студенческих общежитий, для предприятий, где сотрудникам недвусмысленно советуют посетить избирательные участки досрочно. Наша задача – определение нарушений и предупреждение членов комиссии об их недопустимости.
Выявление нарушений законодательства, попереджение комиссии про недопущение.
Накануне Александр Лукашенко провел совещание по вопросам президентской кампании и общественной безопасности. Основными вопросами стали досрочное голосование и протестная акция оппозиции, запланированная на 19 декабря. Тревогу президента вызвали призывы лидеров оппозиции гражданам Белоруссии выйти после закрытия избирательных участков 19 декабря в 20:00 на Октябрьскую площадь Минска.
Действовать надо в соответствии с обстановкой. Не дай бог, будет совершена какая-то провокация, и не дай бог, случится что-то с людьми. Мы должны защитить людей. Это задача правоохранительных органов. И здесь пощады никому не будет. Не дай бог, переступит кто-то тот Рубикон, который вообще нельзя к нему близко подходить. Реакция правоохранительных органов, да и военных, должна быть адекватной и жесткой.
Демократический кандидат Владимир Некляев заверяет, что властям незачем бояться мирной акции.
Площадь – это мирная акция громадской супольности.
Площадь – это мирная акция гражданского общества, направленная на противодействие фальсификациям на выборах. Лукашенко заявляет, будем действовать жестко, но адекватно. Что это означает? Пускать на площадь и там же жестко оберегать людей, или же не пускать и адекватно избивать их? К тому же городские власти там залили каток. Как можно, зная, что люди соберутся на площади, под ноги им стелить лед? Чтобы они падали и головы разбивали, это тоже называется заботой о безопасности.
И это будет называться беспекой.
Вместе с тем Александр Лукашенко определил роль для международных наблюдателей, прибывающих в Белоруссию. По его словам, они не должны вмешиваться в избирательный процесс, а могут лишь наблюдать и характеризовать саму кампанию. Хозяин на избирательном участке один, председатель комиссии. Как он решит, так и будет, констатировал Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сменится ли в Белоруссии власть после выборов 19 декабря? Вот оценка директора Международного института политической экспертизы, политолога Евгении Минченко. С ним беседовал Михаил Соленков.
Думаю, что власть не изменится. Лукашенко останется президентом еще на один срок. Без вариантов. Режим, тем не менее, будет модернизироваться, изменяться. Первое направление – это строительство национального белорусского государства. А то есть Беларусь как некую вторую Россию, Лукашенко будет делать из нее все-таки национальное белорусское государство. И я думаю, что вот эта вот линия, начало которой было дано в ходе этой предвыборной кампании, уже не изменится. Вторая составляющая – это начнет работать логика интеграционных процессов. Вхождение Беларуси в таможенный союз, в ЕС, в Евразийский союз. И эта интеграционная логика будет экономически сближать Беларусь с Россией. Потому что все равно альтернативы сотрудничеству с Россией ни в Латинской Америке, ни в Китае, ни в Евросоюзе нет. Нет таких объемов рынков, нет таких объемов потенциальной финансовой помощи.
То есть вы считаете, что на этих выборах у Александра Лукашенко, действующего президента Белоруссии, серьезных конкурентов просто нет?
Да, я именно так и считаю.
Если говорить конкретно о российско-белорусских отношениях, какие изменения могут произойти после выборов?
Они, в общем-то, все анонсированы, что у нас решен вопрос главный, который был точкой раздора, это вопрос с пошлинами на нефть. Но при этом стал ключевой вопрос, который существует достаточно давно, кто будет приватизировать белорусскую промышленность, на каких условиях, будет ли это значить, что новый собственник будет иметь возможность контролировать эти предприятия, потому что у нас с Белтрансгазом уже произошла замечательная история, что Россия получила 50%, но при этом не получила контроля. Вот, поэтому я думаю, что вот это вот важная проблема, которую нам придется решать на протяжении ближайших нескольких лет, и я не удивлюсь, что у нас будут новые вспышки конфликтных ситуаций в Беларуси.
Это был директор Международного института политической экспертизы, политолог Евгений Минченко. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и почти 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству ГВД усилить меры безопасности в связи с информацией о готовящихся новых массовых волнениях на национальной почве. Прокуратура Ивановской области начала проверку разоблачений, с которыми выступил местный кардиолог Иван Хренов во время прямого теледиалога с премьер-министром Владимиром Путиным. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает по существу иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тинченко к соавторам доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. В Киргизии спикером парламента избран Ахматбек Кальдибеков, лидер партии «Ата-Журт». Ряд американских сенаторов-республиканцев по-прежнему настаивают на переносе на будущий год рассмотрения вопроса о ратификации американо-российского договора о стратегических наступательных вооружениях. На северо-западе Пакистана в результате удара американского беспилотного самолета убиты 5 предполагаемых боевиков. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Петербургские поклонники балета». Монологи молодых людей, страдающих от наркозависимости. Рубрика «Мои любимые пластинки» с режиссером-документалистом Валерием Балаяном. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве и Подмосковье продолжаются волнения и столкновения на национальной почве, последовавшие за массовыми выступлениями националистов в центре российской столицы. По поступающим данным, в результате одного из таких инцидентов погиб гражданин Узбекистана, раненый гражданин Вьетнама и 25-летний россиянин. Новое масштабное выступление националистов и, возможно, представителей национальных диаспор ожидаются в выходные. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Власти российской столицы готовятся к новым массовым выступлениям и столкновениям на национальной почве. Сегодня стало известно, что в результате стычек, произошедших минувшим вечером и ночью, погибли и пострадали несколько человек. На юго-западе столицы неизвестными убит гражданин Узбекистана, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили информационные агентства со ссылкой на источники в милиции. Продолжается расследование убийства 37-летнего гражданина Киргизии днем ранее. Сообщается о 5 задержанных подозреваемых. Также правоохранительные органы разыскивают автомобиль с дагестанскими номерами, пассажиры которого якобы обстреляли несколько человек из травматического оружия на юго-востоке столицы. Никому из пострадавших медицинская помощь не потребовалась. Продолжается расследование и волнений, произошедших в среду около торгового центра «Европейский», а затем в других районах Москвы. В частности, задержаны студенты Государственного университета физической культуры, спорта и туризма, уроженцы Дагестана, члены молодежной сборной России по вольной борьбе. В среду вечером они избили 25-летнего москвича Дмитрия Зимина. Вот что сообщил журналистам в связи с последними событиями мэр Москвы Сергей Собянин.
Никаких данных о жертвах нет. Тем не менее, милиция проводит усиленное патрулирование городских улиц, метро, общественного транспорта для того, чтобы не допустить никакие беспорядки. Я бы призвал горячие головы не поддаваться на провокации и призывы к насилию. Милиция и впредь будет жестко подавлять любые провокационные попытки и насилие.
Волнения перекинулись и на ближнее Подмосковье. Накануне вечером в подмосковных Зеленограде и Солнечногорске большая группа молодых людей, как сообщают очевидцы, прошла по улицам, избивая людей. Милиция эти факты не подтверждает и ничего не сообщает о пострадавших, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба областного ГУВД, во всех городах Подмосковья при каждом управлении внутренних дел на случай нештатных ситуаций дежурят мобильные резервы. А в Солнечногорск, кроме того, в четверг была направлена объединенная группировка ОМОН. Факт передвижения агрессивной молодежи солнечногорская милиция подтверждает, но заявляет, что никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано, в городе спокойно. По неофициальной информации, ближе к вечеру со стороны Москвы и Солнечногорска группы молодежи стали передвигаться в Зеленоград. Тогда же к железнодорожной станции Зеленограда были стянуты усиленные наряды милиции. Появился московский ОМОН. Там были задержаны 18 человек. У некоторых из них обнаружено травматическое оружие, кухонные ножи и отвертки. Информация о возрасте и национальной принадлежности задержанных не сообщалось.
О ситуации в Подмосковье рассказывала Вера Володина. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Российские правозащитники и гражданские активисты требуют отставки премьер-министра Владимира Путина. Соответствующее заявление они распространили после состоявшегося накануне телевизионного общения главы российского правительства с гражданами страны. Авторы письма возмущены тем, что, отвечая на вопрос о судьбе бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, Владимир Путин заявил, что вина бизнесмена доказана. По мнению правозащитников, подобные высказывания до оглашения приговора по делу иначе как давлением на суд назвать нельзя, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Вопрос о Михаиле Ходорковском, который ожидает приговора по второму возбужденному против него уголовному делу, премьер-министру России задала жительница Иркутска. Она поинтересовалась тем, считает ли Владимир Путин справедливым, что Ходорковский до сих пор сидит в тюрьме. Ответ был довольно конкретным.
Что касается Ходорковского, я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. А в соответствии с решением суда Ходорковскому вменяется вину хищения достаточно солидное. Речь идет о неуплате налогов и мошенничестве. И счет идет там на миллиарды рублей. Но то обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Там 900, в одном случае, во втором случае 800 миллиардов рублей. Тоже хищение. Мы должны исходить из того, что преступления господина Ходорковского в суде доказаны.
Владимир Путин заявил также, что, по его мнению, Михаил Ходорковский не мог не знать об убийствах, которые якобы совершали сотрудники службы безопасности ЮКОСа. И отметил, что финансист Бернард Медоф из США за мошенничество получил 150 лет тюрьмы, а российский суд, по словам премьера, один из самых гуманных в мире. Российских правозащитников подобные рассуждения национального лидера возмутили настолько, что они потребовали немедленной отставки Владимира Путина. Впрочем, по словам руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, гражданские активисты реально оценивают шансы на успех этого предприятия.
Выступление Путина еще было более развязным, более циничным, чем он делает до сих пор. Вообще все его выступление выдержано в тоне «мочи в сортире», вот прям буквально, вот в таком духе. Не случайно он вспомнил «вор должен сидеть в тюрьме». Если говорить о том, что он занимает один из высших постов в государстве, более того, даже выше, чем премьер-министр, он лидер нации, я должен сказать, что он совершил антиконституционное преступление. Он оказал давление на суд. Представьте себе этого несчастного судью, который сейчас должен принимать решение по Ходорковскому, после такого выступления Путина, насколько человек должен быть мужественный, чтобы пойти против такого вот запрограммированного уже решения. Мы требуем отставки премьера. Мы понимаем, что в современной общественно-политической обстановке это абсолютно невозможно, то есть 0%, что отставка премьера произойдет, но в любой нормальной стране парламент на следующий же день поставил вопрос об отставке, бесспорно. Вот в связи с тем, что оказано давление на суд.
Сам Владимир Путин уже по окончании общения с гражданами уточнил, что имел в виду приговор по первому делу ЮКОСа, в соответствии с которым Михаил Ходорков и его бизнес-партнер Платон Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы. Адвокат Ходорковского Карина Москаленко убеждена, заявление премьера неэтично и даже с оговорками свидетельствует о давлении на суд, который готовится вынести приговор. В то же время, по ее словам, у защиты теперь появился очень веский аргумент для отстаивания своей позиции в Европейском суде по правам человека и других международных инстанциях, где адвокаты Ходорковского и Лебедева доказывают уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа политически мотивировано. Приговор по второму делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, оглашение которого было перенесено накануне онлайн-общения премьер-министра России с гражданами, будет провозглашен в Хамовническом суде Москвы 27 декабря. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент США Барак Обама представил правительственный доклад о ситуации в Афганистане и о стратегии Соединенных Штатов в этой стране. Подробнее об этой теме в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Ощутимые тактические успехи и неопределенное будущее. Так, в общем, можно подытожить выводы экспертов Белого дома и Пентагона, оценивших первые результаты осуществления новой стратегии в Афганистане. Стратегии, обнародованной президентом Обамой год назад. Она заключается в создании решающего перевеса в живой силе, очистке от талибов отдаленных районов и сохранении контроля над этими территориями, с тем, чтобы дать возможность правительству Афганистана наладить там нормальную жизнь для людей. Выступая в четверг перед журналистами, президент Обама сказал: «Мы перешли в наступление, атакуя талибов и террористов, выдавливая их из опорных пунктов». По его словам, операция развивается по плану, серьезные потери понесло руководство Аль-Каиды. «Это чрезвычайно трудная операция», — признал Барак Обама. «Но я могу отчитаться перед американцами, что благодаря исключительным усилиям наших войск и гражданских служащих мы движемся к достижению поставленных целей». Одна из ближайших целей, по словам президента, — начать передачу афганскому правительству ответственности за обеспечение безопасности в некоторых районах страны. «Мы приближаемся к новой фазе кампании», — сказал президент Обама, «во время которой афганцы возьмут на себя обеспечение безопасности. Этот этап начнется будущим летом и завершится в 2014 году». Добавляя штрихи к общей картине, описанной президентом, госсекретарь Клинтон и министр обороны Гейтс признали, что успехи, достигнутые в последний год, можно назвать пока хрупкими. Конечные результаты будут зависеть от способности афганских властей, армии, сил безопасности взять в свои руки контроль в стране и от кооперации со стороны Пакистана, которая, как выясняется, не столь значительна. Пакистанцы могут и должны сделать больше для того, чтобы прервать поток инсургентов через пакистано-афганскую границу, заявил министр обороны Роберт Гейтс. Как оценивают предварительные итоги новой афганской стратегии Белого дома американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Лизы Кёртис из Вашингтонского фонда наследия.
Опубликованный обзор довольно ясно отражает изменения, произошедшие в 2010 году в Афганистане. Отдадим должное операциям спецназа, нанесшего существенный удар по командованию среднего звена талибов. Размещение на юге страны дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих позволило силам США и коалиции начать выкорчевывать талибских повстанцев из их традиционных опорных пунктов. Более скромен оказался прогресс в подготовке афганских правительств сил к обеспечению безопасности в стране. Успех заметен и в нейтрализации руководства Аль-Каиды на пакистанских племенных территориях благодаря применению беспилотных самолетов. Вместе с тем, афганские гражданские лидеры все еще не способны удерживать под контролем освобожденные от талибов территории. И это должно стать ключевым критерием успеха в предстоящие полгода. Что будет самым главным в афганской кампании в ближайшие месяцы? У нас много внимания уделяется антиповстанческой стратегии. У генерала Петреуса есть ясное представление о том, как ее реализовать. Чего не хватает, это стратегии политического государственного строительства. Думаю, что США должны играть более активную роль в решении проблемы национального примирения в Афганистане. Мы просто не можем позволить президенту Карзаю заниматься этим на его собственный страх и риск. Здесь видна разница между США и Пакистаном. Исламабад хочет, чтобы в правительстве Афганистана было место для высокопоставленных лидеров талибов, особенно связанных с группировкой Хаккани, в то время как Вашингтон продолжает считать этих людей связанными с Аль-Каидой. Остается надеяться, что в ближайшие 6 месяцев администрация Обамы серьезно сосредоточиться на достижении большей согласованности целей США и Пакистана в Афганистане. Чего, на ваш взгляд, не хватает в новом обзоре Белого дома по Афганистану и Пакистану? Документ не создает впечатления о том, что существует ясная стратегия действий в отношении проблем, связанных с Пакистаном. В обзоре ясно говорится, что укрытие талибов в Пакистане препятствует прогрессу в Афганистане, но он практически не дает ответа на то, как решать эту проблему. Другой важный момент, отсутствующий в обзоре, это проблема наших отношений с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Он в последнее время выступает с крайне противоречивыми заявлениями, пытаясь возлагать все больше ответственность на силы США и коалиции в деле борьбы с боевиками-талибами. Может ли иракский сценарий стать образцом в Афганистане? В Ираке мы держали больше войск, чем в Афганистане. Ирак также обладал более серьезным экономическим и политическим фундаментом. Здесь в стратегии больше отличий, чем сходства. Важная особенность – это роль Пакистана. В Ираке у нас не было проблемы партнера, одновременно укрывающего на своей территории неприятеля. В Афганистане приходится учитывать проблемы целого субконтинента, такие как соперничество Пакистана с Индией, которое определяет политику Пакистана в отношении талибов. И в ближайшие месяцы задача будет состоять не столько в проведении успешных военных операций, сколько в эффективном осуществлении региональной дипломатии, сказала сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиза Кёртис.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и почти 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству ГУВД усилить меры безопасности в связи с информацией о возможных новых столкновениях между националистами и представителями национальных общин. СМИ сообщают о планах националистов в субботу провести акцию у телецентра Останкино, а выходцы с Северного Кавказа, как ожидается, соберутся у Киевского вокзала столицы. Прокуратура Ивановской области начала проверку разоблачений, с которыми выступил местный кардиолог Иван Хренов во время прямого теледиалога с премьер-министром Владимиром Путиным. Врач вызван в прокуратуру для дачи объяснений. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает по существу иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тимченко к соавторам доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. Свердловский областной суд сегодня приговорил к разным срокам лишения свободы 45 несовершеннолетних воспитанников Кировград колонии, которые устроили бунт в 2007 году. В Киргизии спикером парламента сегодня избран Ахматбек Кельдибеков, лидер партии «Атажурт». Его кандидатуру выдвинули 3 партии, входящие в созданную в парламенте правящую коалицию. Интернет-ресурс WikiLeaks и его основатель австралиец Джулиан Ассанж не нарушили никаких действующих в Австралии законов, обнародовав тысячи секретных документов США, заявил австралийский премьер-министр Джулия Гиллард. Европейский Союз предоставил Черногории официальный статус кандидата в члены ЕС. Такое решение принято сегодня на саммите Европейского Союза в Брюсселе. Точная дата начала переговоров о вступлении, однако, пока не установлена. Япония считает необходимым сделать главный акцент в своей внешней политике на резкий рост влияния Китая, а не на российскую угрозу, как это было во времена холодной войны, говорится в обнародованных сегодня тезисах японского правительства. На северо-западе Пакистана в результате удара американского беспилотного самолета убиты 5 предполагаемых боевиков. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущий программы Ирина Лагонина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый день, Валентин. Мы начнем программу с того, что завершим цикл, который мы вели всю эту неделю. А именно мы знакомили слушателей программы «Время и мир» с кандидатами в президенты, с кандидатами на пост президента
в Беларуси. И это вовремя, потому что выборы в это воскресенье.
Выборы в воскресенье. Все они говорят, что, естественно, результаты будут сфальсифицированы, что будут подтасованы бюллетени. Тем не менее, это была любопытная предвыборная кампания, потому что Александр Лукашенко вынужден был пойти на определенные свободы, на то, чтобы предоставить возможность кандидатам и проехать по стране, и встретиться с избирателями. И получили они даже телевизионное время в эфире. Так что, в общем, общество в результате вынужденной меры Лукашенко, вынужденной, потому что срочно нужны деньги и нужны кредиты, после того, как поступление из России стало меньше, и единственный, кто остался, это Запад, у кого еще можно попросить, как бы вот этим обусловлено предоставление такой неожиданной свободы в Беларуси. Но, тем не менее, определенный эффект есть, потому что действительно люди узнали, что есть какая-то альтернативная политика и есть альтернативные лидеры. Именно поэтому мне показалось любопытно довольно подробно с каждым из них остановиться на предвыборных тезисах. Любопытно, что я всем им задала вопрос о том, насколько Россия является фактором в этих выборах, потому что если посмотреть российские средства информации, то вообще складывается впечатление, что белорусы избирают президента для России, а не для себя. И все, тем не менее, говорят, что да, Россия является фактором, но таким фактором желудка, потому что белорусы считают, что президент, кто бы он ни был, если вдруг он не будет, конечно, Александром Лукашенко, но, тем не менее, кто бы он ни был, он должен сохранять хорошие отношения с Россией, потому что это деньги. Это непосредственная возможность продавать товары, и это, в общем, определенное, ну, если не благополучие, то хотя бы какой-то определенный жизненный уровень на этом будет поддерживаться. Ну, а сегодня гость, наш последний гость из этого цикла бесед, лидер партии «Христианская демократия» в Белоруссии Виталий Ромашевский, и мы с ним будем говорить о христианском подходе к белорусской политике.
Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была Ирина Лагунина, автор программы «Время и мир», которую вы услышите сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». В Московском государственном университете печати проходит бессрочная забастовка. Более 300 студентов и преподавателей протестуют против повышения платы за обучение, сокращения бюджетных мест и увольнения двух педагогов. Среди требований – отставка ректора. В сути вопроса разбиралась Елена Поляковская.
К Конфликт в Московском государственном университете печати продолжается уже полтора года. Администрация вуза, по заявлениям бастующих, пытается часть преподавателей уволить, а другим снизить зарплату, студентам повысить стоимость обучения. Учащиеся уже проводили несколько акций протеста, а прошлой осенью провели однодневную забастовку. По словам координатора Всероссийского студенческого союза Артема Хромова, руководство университета печати грозит отчислением студентам, принимающим участие в акциях протеста.
Действительно, преподаватели и студенты в достаточно большом количестве, порядка 350 человек, не участвуют в учебном процессе. Некоторые приходят и мирно сидят на занятиях, но не обучаются, не преподают, а некоторые просто-напросто не посещают вуз. Администрация вуза ходит и требует подписать или акт об участии в забастовке, или не участие в забастовке. Людей фотографируют. В социальных сетях сейчас распространяется активная информация о том, что если будете участвовать, то возможно отчисление.
Все заявления о забастовке в Московском государственном университете печати в руководстве вуза опровергают. Проректор университета по учебной работе Татьяна Маркелова говорит, что учебный процесс проходит в обычном режиме.
Университет печати, у которого есть 6 факультетов, который обучает студентов по 26 направлениям и специальностям. Сейчас на 3 его площадках, на улице Садово-Спасской, на Прянишникова 2А, это наш центральный главный корпус, на улице Михалковской 7, идут занятия, средства массовой информации, поступает от кого-то ложная информация. Вот это очень печально.
По данным активистов профсоюза студентов и сотрудников вуза, полностью остановлена работа на факультете графических искусств, который располагается на 5-м этаже здания на Михалковской улице. Именно конфликт одной из кафедр факультета с руководством университета печати послужил поводом для начала акции. В Миноборнауки, сославшись на занятость чиновников в связи с заключительным мероприятием года учителя, от комментариев отказались. В четверг глава ведомства Андрей Фурсенко заявил агентству «Интерфакс», что начата проверка Московского государственного университета печати. Вместе с тем, министр порекомендовал студентам сдавать сессию и подчеркнул, что забастовка – не лучший способ решения вопросов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Мировая политика». Депутаты нового парламента Киргизии сегодня утвердили кандидатуру спикера. Большинством голосов на этот пост избран Ахматбек Кельдибеков, представитель фракции «Атажурт», которая вошла в состав правящей коалиции. Теперь начинается формирование правительства страны. Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Татьяна Ольховская.
44-летний Ахматбек Кельдибеков, представитель партии «Атажурт», избран спикером парламента Киргизии большинством голосов депутатов. Всего в голосовании приняли участие 116 депутатов. Оно проходило тайно. По результатам голосования за кандидатуру Кельдибекова проголосовал 101 парламентарий, против 14, один бюллетень испорчен. Экс-главу налоговой службы Ахматбека Кельдибекова на должность спикера выдвинула коалиция большинства в составе 3 фракций – Социал-демократическая партия Киргизии, Атажурт и партия Республика. В соответствии с законодательством, до избрания спикера на заседании парламента Киргизии председательствовал старейший депутат. Им был Ташболот Балтабаев. Но с этого момента в должность официально вступил избранный спикер Ахматбек Кельдибеков, говорит руководитель пресс-службы парламента Толгонай Стамалиева.
Сегодня после избрания председательствующий Ташболот Балтабаев объявил об избрании и в соответствии с законодательством Кыргызской республики Кельдибеков Ахматбек вступил в должность Төрагачылык кеңеши сегодняшнего дня.
За ходом голосования, которое продолжалось около 30 минут, в открытом режиме наблюдали аккредитованные журналисты, представители международных организаций, администрации президента. Претензии по процедуре голосования высказал лишь один депутат парламента от фракции «Атамекен» Умурбек Абдрахманов. По его словам, тайное голосование по кандидатуре спикера больше напоминало тотальный контроль, когда депутаты при избрании лидера заглядывали в бюллетени. Свои комментарии по этому поводу высказал официальный представитель партии «Республика» Досалы Исиналиев, фракция которой формировала коалицию парламентского большинства. По его словам, это лишь единичное недовольство. Большинство придерживается другого мнения.
Выборы показали единство подходов и взглядов коалиции, и в рамках закона обсуждаются все вопросы. И самое главное, вот в парламенте сегодня было видно, как все фракции, в том числе не вошедшие коалиции этично и в рамках закона все вопросы обсуждали. И голосование показало, какое отношение сегодня у депутатов вообще к ситуации.
Депутаты парламента Киргизии также приступили к созданию единого комитета для рассмотрения структуры, программы и состава правительства. На пост премьер-министра страны выдвинут лидер социал-демократов Алмазбек Атамбаев. На должность первого вице-премьер-министра – лидер партии «Республика» Амурбек Бабанов. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
О формировании органов государственной власти Киргизии и перспективах политического процесса в этой республике мой коллега Андрей Шарый беседовал с бишкекским комментатором, обозревателем «Радио Свобода» Надыром Мамуновым.
Насчет прочности его коалиции. Туда вошли 3 фракции. При этом одна, вот эта фракция Атаджурт, лидер которой стал спикером, выступает против парламентской формы управления в Кыргызстане, тогда как фракция социал-демократов, лидер которой претендует на пост премьер-министра Алмазбек Атамбаев, он выступает за парламентское управление. То есть здесь, вот видите, мировоззренческие противоречия. Да? Поэтому наблюдатели и эксперты считают, что эта коалиция, она недолговечна, она может также расколоться.
Когда будет окончательно сформирован кабинет министров и когда уже будет полностью дееспособны органы власти в Киргизии?
Вот как только утвердят кандидатуру Атамбаева на пост премьер-министра, он унесет как бы свой пакет предложений по структуре правительства, по персональному составу правительства до Нового года. По всем расчетам кабинет должен быть сформирован.
Как изменится политическая роль, которую играет сейчас временный президент республики Роза Атамбаева?
В случае, если утвердят кандидатуру лидера фракции СДПК, позиции президента упрачиваются, поскольку Роза Атамбаева, она была лидером фракции СДПК, оппозиционной фракции в предыдущем парламенте. Если же не удастся утвердить Алмаза Атамбаева лидера фракции, то позиции президента серьезно ущемляются, ослабевают.
Можно ли сейчас уже говорить о том, что вот эти тревожные события минувшей весны и вообще клан Бакиевых уже в прошлом?
С вашего позволения, просто процитирую одного нам с вами знакомого политолога Алексея Малышенко. Да, вот он недавно был в Бишкеке, сказал, что есть у экспертов, экспертного сообщества такое ощущение, что все худшее позади, Кыргызстан, вот кризис миновал. Ну, я уже буквально цитирую ее слова о том, что киргизский поезд медленно начал катиться к станции спокойствия. Я полностью бы согласился с ним. Ну, здравомыслящих политиков, я думаю, хватит ума понимать, что третья революция Кыргызстан просто не перенесет. На кону самоцелостность государства. Это осознает, по-моему, большинство политиков.
Как представлены в новом правительстве и в новом парламенте интересы юга республики, вот этих самых беспокойных областей.
Партия или фракция Атаджурт, лидер которой стал спикером, многие называют партией Юга, потому что действительно основатели этой партии, они из ближайшего окружения прежнего президента, во-первых, во-вторых, это выходцы с Юга. Кроме того, в партии и во фракциях столько перемешалось, нельзя так проводить линию как-то по оригинальным признакам, да? Опасность раскола по такому признаку формально не существует, хотя фактически, но эти разногласия, видимо, не скоро отпадут.
С бишкекским комментатором, обозревателем «Радио Свобода» Надыром Мамуновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.45. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству ГУВД усилить меры безопасности в связи с поступающей информацией о возможных новых волнениях на межнациональной почве. Прокуратура Ивановской области начала проверку разоблачений, с которыми выступил местный кардиолог Иван Хренов во время прямого теледиалога с премьер-министром Владимиром Путиным. Врач вызван в прокуратуру для дачи объяснений. Свердловский областной суд приговорил к разным срокам лишения свободы 45 несовершеннолетних воспитанников Кировоградской колонии, которые устроили бунт в 2007 году. В Киргизии спикером парламента избран Ахматбек Кельдибеков, лидер партии Атажурт. Интернет-ресурс Wikileaks и его основатель австралиец Джулиан Ассанж не нарушили никаких действующих в Австралии законов, обнародовав тысячи секретных документов США, заявил австралийский премьер-министр Джулия Гиллард.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас сейчас на очереди новости культуры. В Театре юного зрителя в Москве премьера. «Записки сумасшедшего» в постановке Камы Гинкаса играет Алексей Девоченко. Это первая работа петербургского артиста в Московском театре. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Записки сумасшедшего» — монолог человека, теряющего рассудок. Кажется даже странным, что Кама Гинкас поставил свой спектакль только сейчас. Дело не столько в интересе режиссера к инсценированию прозы, сколько в том, что тема безумия звучит в разных его постановках. И в «КАИ» из «Преступления», где на наших глазах сходит с ума Катерина Ивановна Мармеладова, и в «Черном монахе», где та же участь постигает Коврина, и в «Медее». Так и подошла очередь Поприщина. Играть его должен был Сергей Маковецкий, но отчего-то отказался от роли. И тогда в ТЮЗ пригласили Алексея Девоченко, петербургского актера, который играл в спектаклях Григория Козлова, Владимира Михельсона, Льва Додина. Алексей Девоченко сыграл премьерный спектакль 15 декабря. Значительная часть зрителей не добралась до театра. Машины стояли в пробках, некоторые станции метро были закрыты, многих молодых людей не выпустили из дома родители, знакомые из соседей побоялись выходить из дома сами. Из разговоров в фойе следовало, что многие утром ездили к зданию Хамовнического суда, и только там узнали, что оглашение приговора по делу Ходорковского переносится на другое число. В общем, в нужное время и в правильном месте в очередной раз сходил с ума титулярный советник Поприщин. Хотя политика в спектакль не вторгается. Поприщин заперт режиссером и художником Сергеем Бархиным в «Желтый дом». В стенах сделаны выемки разных геометрических форм. В них иногда укрывается сам Поприщин. В иное время в них показываются персонажи его галлюцинаций. Дворник, санитар, позже канцлер Евгений Березовский играет, а также собачки Меджи и Фидель, дочь директора департамента, в которую Поприщин влюблен, и певица, голос которой ему по нраву. Все эти роли играют две молодые актрисы. Слуховые галлюцинации Поприщина слышит и зал. В переписке собачек, которая увлекла Поприщина не меньше, чем нас с вами, переписка дипломатов на сайте Wikileaks, его самого обзывают «черепахой в мешке». Поприщин Девоченко похож на маленького ребенка, на простодушного взрослого, на юродивого и в то же время на шута, скомороха и на уголовника, урку. У него вроде бы круглые невинные глаза, но они кажутся раскосыми и жадными, скифскими. Он вроде бы тих и безвреден, но кажется опасным, как нож с выкидным лезвием. На вид штука безобидная, а через секунду орудие убийства. Говорит театровед Ирина Холмогорова.
Есть одна очень интересная мысль, потому что это, в общем, история Поприщина-Шарикова. Причем сделана она как история, ну, естественно, комическая, но и драматическая. Но драматизм этот относится уже не к тому традиционному восприятию драматизма, который мы обычно читали в «Записках сумасшедшего», а драматизм, вот, так сказать, того человека, в которого вселилось вот это ощущение, вот это весь разговор о Испании, Англии. Это же сегодняшние мещане, которые рассуждают о чем угодно.
Чистолюбие того, что под языком находится маленький пузырек, а в нем небольшой червячок, величиной с булавочную головку. И все это делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой улице. Не помню, как его зовут, но достоверно известно, что он вместе с одной поливальной бабкой хочет распространить во всему свету магометанство. И оттого, говорят, во Франции уже большая часть народа признает веру Магомета.
«Я хочу видеть человека», — кричит Поприщин. «Мы-то его, благодаря Гинкасу и Девоченко, видим несчастного безумца и опасного обывателя», — говорит театральный критик Мария Седых.
Ну, спектакль, по-моему, потрясающий, и после него говорить довольно трудно. Но мне кажется, здесь очень важно заметить, что посвящен он Виктору Гвоздицкому. Виктор Гвоздицкий на этой сцене сыграл когда-то записки из подполья. Записки сумасшедшего Гоголя вообще в каком-то смысле глубоко связаны с записками из подполья, и эти два героя глубоко между собой связаны. И мне кажется, что на этот раз спектакль более чем своевременно. Даже грустно, до какой степени он своевременен. Прямой репортаж из подполья русской души.
И теперь послушаем Андрея Хржановского.
Это сильнейшая, я считаю, работа одного из лучших. Подозреваю так, что и по мировым меркам режиссера Камы Гинкаса с поразительным актером Алексеем Девоченко. Просто грандиозный актер. Редкостного темперамента и редкостного технического аппарата, что сейчас вообще встречается чрезвычайно редко, невероятно пластичного, музыкального и поэтичного в сущности своего творчества. И с удивительным сценографом Сергеем Брахиным, и вот события просто огромного калибра в нашей сегодняшней жизни.
Таковы были впечатления от спектакля режиссера Андрея Хржановского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоги Болонского процесса. Российский и европейский опыт. Как изменилось обучение в университетах Англии и Германии? Что мешает России вписаться в единое европейское пространство высшего образования? Эти вопросы в классном часе «Свобода» обсуждаем в воскресенье 19 декабря в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и в завершении этого часа рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
К концу второго года президентства Барака Обамы число американцев, считающих, что страна движется в верном направлении, упало почти до уровня, сравнимого с последними месяцами правления Джорджа Буша. Лишь 23% активных избирателей верят в то, что США находятся на верном пути. Накануне последних президентских выборов число оптимистов составляло около 20%. Количество верящих в правильность пути достигло 40% в мае прошлого года. С тех пор оно постоянно снижалось. Сейчас 71% опрошенных верит в то, что страна оказалась на тупиковой дороге. Таковы данные опроса уважаемого социологического центра Расмуссена. Если верить другому опросу, телеканалу Fox, эти чувства затронули и президента. 29% респондентов верят в то, что Барак Обама может победить на президентских выборах, до которых остается меньше 2 лет. 60% не верят. Бесстрашие, полное отсутствие страха, как выясняется, принадлежит не только к разряду метафор. В свежем номере журнала Current Biology американские ученые из университета Айовы описывают эксперименты с 44-летней американкой, которая не боится ничего и, по-видимому, не способна на чувство страха. Ее имя держится в секрете, хотя исследователи знают об этом случае более 20 лет. Причина полного бесстрашия физиологическая. У испытуемой в результате генетического заболевания оказался разрушен мозговой центр, называемый амигдала, ответственный за страх и боязнь, которые являются защитной реакцией организма. По словам ученых, бесстрашие опасно для жизни. Например, испытуемая, говоря, что она опасается пресмыкающихся, совершенно спокойно брала в руки лабораторных змей и даже пыталась запустить палец в рот одной из ядовитых особей. Несмотря на предупреждение о смертельной опасности тарантулы, она попыталась дотронуться до нее. Мозг бесстрашной женщины не реагирует на привычные для человека признаки опасности. Она, например, рассказывала, как опешивший от ее невозмутимости грабитель, пристававший к ней с ножом, предпочел не связываться с необычной жертвой. Правительственные эксперты сочувственно отнеслись к недавним попыткам создания новых форм жизни, не предлагая ввести на них запрет. Государственная комиссия по биоэтическим вопросам была создана Бараком Обамой в прошлом году. Оценка недавнего эксперимента содержится в ее первом отчете, рассказывает Владимир Морозов.
Отчет президентской комиссии посвящен единственному прорыву в сфере синтетической биологии, сообщение о котором стало сенсацией в мае этого года. Известный новатор в области изучения генома Крейг Вентер объявил о создании первой клетки саморазмножающейся бактерии, которую контролирует синтетический геном. На пресс-конференции Вентер, в частности, сказал, что это первая клетка, рожденная компьютером, и что она способна помочь в создании бактерии, которая станет производить экологически чистое топливо и, в конечном счете, значительно сократить потребление нефти. Группа «Друзья природы» и другие объединения защитников окружающей среды тут же заявили, что Крейг Вентер принял на себя роль Господа Бога и играет с огнем, так как взялся за создание новых живых организмов, не имея представления о том, каковы окажутся побочные последствия его новаций. Изучив разработки Вентера, президентская комиссия пришла к выводу, что искусственное изменение ДНК с целью создания новых форм жизни представляет собой незначительный риск, поэтому работа биологов должна продолжаться. Тем более, что новые живые организмы могут способствовать развитию медицины и других сфер человеческой деятельности. Комиссия уточнила, что Вентер пока не создает новые формы жизни, а всего лишь меняет уже существующие. Но критики по-прежнему опасаются, что, так сказать, выпущенные на волю из лаборатории видоизмененные организмы могут привести к серьезным нарушениям в экосистеме. Мы ожидали такой реакции. С 90-х годов прошлого века дискуссия об этом идет в научных журналах и в сети. Тем не менее, немало людей слышат о синтетической биологии впервые, и они испуганы. Но, по счастью, так звучат менее 1% откликов на нашу работу. Однако сами правительственные эксперты признают, что с того времени, как компьютер породил новую клетку, прошло еще мало времени, чтобы как следует оценить возможные последствия. Поэтому комиссия настоятельно рекомендует биологам действовать со всей необходимой осторожностью, а правительственным учреждениям внимательно следить за развитием синтетической биологии, но с таким расчетом, чтобы не нанести ущерба научному прогрессу.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы поговорим об истории кардиолога Ивана Хренова и о других продолжениях телеобщения Владимира Путина с народом, об угрозе новых столкновений на национальной почве в российских городах и о проблемах Московского университета печати. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Владимир Путин огласил приговор Михаилу Ходорковскому.
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович предлагает свободу, равенство, братство.
В блогах свободы.
Блогер Тамара Лиленкова. Пишется ли российское образование в европейское?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.